Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Почему стоит гуманитарный конвой, но идут военные? Украинские власти объясняют задержки с прохождением так называемого гуманитарного конвоя из России в Луганскую область. Наблюдатели сообщают о новых случаях переправки в Донбасс российской военной техники. Переселенцы из зоны антитеррористической операции, нашедшие убежище в освобожденных украинской армии городах, рассказывают о том, что вынудило их уехать. Беспорядки в американском городе Фергюсон продолжаются. Арестованы десятки человек. В город сегодня прибывает министр юстиции США. Сколько нужно допросить людей, чтобы найти потерявшийся телефон главы Чеченской республики? Правозащитники сообщают о тысяче допрошенных в Шалинском районе Чечни. Власти республики опровергают эту информацию. Советская практика высылки неугодных из страны вернулась. Так в блогах комментирует решение суда в Санкт-Петербурге, выславшего без объяснения причин из России прожившую здесь 10 лет гражданку США, эксперта по некоммерческим организациям. В Грузии сегодня открывается переехавший из аннексированного России Крыма фестиваль «Казантип», несмотря на протесты грузинской православной церкви. Начнем нашу программу с судьбы так называемого гуманитарного конвоя из России, который уже несколько дней находится недалеко от границы с Украиной в российском городке Донецк Ростовской области. Представители Международного Красного Креста заявили, что рассчитывают к сегодняшнему дню получить гарантии безопасности прохождения конвоя как со стороны вооруженных сепаратистов на востоке Украины, так и со стороны украинских военных. Отметим, что еще в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главами МИД Украины, Франции и Германии заявил, что все вопросы по прохождению груза через границу решены, но по состоянию на этот час российские фуры по-прежнему стоят без движения. Об этом, а также о сообщениях, согласно которым сепаратисты обстреляли колонну беженцев, а день спустя через границу России и Украины в Луганск вошли десятки российских танков, я поговорил с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко.
В Киеве заявляют, что Украина может гарантировать безопасность для российского конвоя с гуманитарной помощью только на той территории, которая, собственно, подконтрольна украинским военным. Вся ответственность за безопасность прохождения гуманитарного груза по территории, которую контролируют террористы, подчеркивают в украинском МИДе, сейчас лежит именно вот на самих боевиках и российской стороне, как отмечают дипломаты, которые их контролируют. Ну и, собственно, по информации украинских властей, российский гуманитарный груз пока не движется, поскольку представители Красного Креста, которые должны его сопровождать, и они же должны распределять эту гуманитарную помощь. Так вот, представители Красного Креста, как говорят в Киеве, не получили гарантии безопасности от самих боевиков.
Владимир, давайте немного поговорим о другой истории, также касающейся гуманитарной обстановки на востоке Украины. Уже не первый день журналисты ищут и ждут документальных подтверждений информации о том, что сепаратисты в Луганской области обстреляли колонну беженцев из Луганска и погибли в результате этого обстрела 15 человек. Появились ли какие-то факты, указывающие на достоверность этой информации?
Ну, речь идет о случае, который произошел в минувший понедельник. Тогда боевики обстреляли колонну переселенцев из Луганска и области. Это произошло между поселками Хрящеватая и Новосветловка в Луганской области. Колонна попала под обстрел градов. И, как говорят в Киеве, стрельбу вели именно боевики. Число жертв этого обстрела, только по предварительным данным, составляет как минимум 17 человек. Сейчас место трагедии продолжают обстреливать боевики, а международная организация требует провести тщательное расследование этого случая, но расследование невозможно провести, поскольку, я повторюсь, эту территорию сейчас контролируют боевики. Накануне пресс-центр антитеррористической операции предоставил видео с теми, кому удалось спастись вот от этого обстрела, и, как говорят люди, в колонне ехали два военных ЗИВа и достаточно много легковых автомобилей. За рулем грузовиков были украинские военные, и все автомобили шли под белыми флагами. Местные жители до этого попросили украинских военных вывести их в безопасное место, поскольку их места проживания постоянно подвергались артиллерийским обстрелам. Известно, что в результате вот этого случая уцелела только одна машина, и жертвами обстрела, очевидно, стали десятки людей, пока точно невозможно сказать сколько, поскольку, повторюсь, к месту трагедии нет доступа. В живых известно, что остались 6 человек с ожогами и ранениями, они доставлены в больницу поселка Лупугина. И после этого обстрела, как известно, российские СМИ пытались обвинить в совершении преступления украинские вооруженные силы. Но, как говорят в штабе, то есть неопровержимое доказательство, что за этим преступлением стоят именно боевики так называемой Луганской Народной Республики. Есть соответствующие перехваты украинскими спецслужбами телефонных разговоров боевиков. И боевики, как следует из записи, обсуждают именно этот обстрел колонны жителями Луганской области. И на этих записях они говорят, что вину за случившееся российские СМИ должны возложить на украинских военных.
Владимир, еще одна новость буквально взбудоражила интернет вчера вечером о том, что российская военная колонна вошла в Луганск. Впрочем, такие сообщения появляются регулярно и пока ни разу не подтверждались. На этот раз тоже речь идет, скорее всего, об информационном вбросе или чем-то подобном, или есть более весомые, чем обычно, доказательства?
Ну, подтверждения были. Это не первый случай появления на украинской территории российских военных колонн. Вот буквально недавно свидетелями этого были иностранные журналисты. Это произошло 14 августа, и журналист «Гардиан» Шон Уокер видел собственными глазами колонну российской военной техники из нескольких десятков БТРов, которые пересекли границу Украины вблизи пропускного пункта Изварина. И вот, очевидно, речь идет об очередном пересечении украинской границы через участок, контролируемый боевиками российской военной техники. В окруженной украинскими войсками, очевидно, пока не полностью Луганск, прорвалось подкрепление для боевиков, и в колонне до 40 единиц тяжелой бронетехники из России, в том числе и комплексы «Град». Несколько часов назад об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук, и его информация, как правило, всегда подтверждается. И, как сообщает тот же Тимчук, сейчас продолжаются ожесточенные столкновения, кроме Луганска и Донецка, в районе Ясиноватой и в районе Саур-Могилы.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Гуманитарная ситуация в обеих областях Украины, где продолжается противостояние армии и вооруженных сепаратистов, действительно остается крайне сложной. В Донецке и в окрестных городах нет воды, происходит перебои с электричеством. В большинстве районов Луганска также отсутствует свет и вода. Наблюдаются проблемы со связью, рассказывает Наталья Джампаладова.
Гуманитарная ситуация в Луганске остается сложной. В большинстве районов города нет света и воды. По информации «Радио Свобода», ситуация с продовольствием сейчас не столь критична, хотя продукты и продают по завышенным ценам. В Донецке обстановка чуть лучше. Электричество в городе есть, однако нет воды, из-за того, что в результате боевых действий была повреждена насосная станция. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал специальный корреспондент журнала «New Times» Сергей Хазов-Кассе, который сейчас находится в Донецке.
Воды во всем городе совсем нет. Значит, в гостиницах, в центральных вода появляется на 3 часа, потому что с утра и вот 3 часа вечера вроде обещали дать, потому что у них есть какие-то резервуары. В жилых кварталах воды нигде нет. По городу в нескольких местах, ну, в принципе, достаточно часто, где расставили, привезли канистры, где они раздают питьевую воду жить. Прям такой гуманитарной катастрофы, что все умирают от жажды, нету. Воду можно купить в немногих магазинах, которые открыты. Очень редкие супермаркеты или маленькие магазинчики открыты, нужно знать адреса. Открыты магазины только в центре города, на окраинах закрыто практически все, особенно в тех районах, которые подвергаются обстрелам, там вообще ничего нету. И люди ездят в основном в центр за продуктами. А в принципе все основные продукты есть. Мясо, курица, хлеб, молоко, там молочные продукты. Поскольку электричество работает, то нет проблем с холодильным оборудованием. Все это стало несколько дороже, чем раньше, но в принципе тоже голода какого-то здесь не наблюдается.
Говорил специальный корреспондент журнала «New Times» Сергей Хазов-Кассе. Активист Центра «Спасем Украину» Сергей Косяк, который занимается эвакуацией людей из Донецкой области, подтверждает, с продовольствием в Донецке проблем нет, однако у людей нет наличных денег, чтобы купить товары.
В магазинах в Донецке есть все, но денег у людей сейчас нет. Проблема с наличкой глобальная. Обналичить деньги невозможно практически, банкоматы не работают, поэтому даже если деньги на карточке, то есть некоторые магазины, где можно приобрести товары на карточке. А в Горловке уже нельзя по безналу купить товары. Страдают больше всего здесь, в этой всей войне, это мирное население. Еще и в Донецке начнется серьезная проблема, люди начнут голодать. И голодать не потому, что продуктовые магазины пустые, а потому, что просто у людей не будет ресурса для того, чтобы приобрести этот товар.
По словам Сергея Косяка, если из Донецка местные жители еще могут уехать общественным транспортом, то из расположенных неподалеку городов Тореза, Снежного и Горловки людей эвакуируют централизованно.
Эвакуация у нас происходит, смотря с какого города. Но с Горловки, с Тореза, со Снежного общественным транспортом уже эвакуироваться нельзя. То есть это закрытые города. Поэтому если оттуда эвакуируют людей, то только централизованно. То есть мы заказываем автобусы, водители, они проезжают через горячие линии, убираем людей в определенном месте. И таким образом в направлении Изюм, Красноармейск, Волноваха. Там наши перевалочные базы. В Донецке еще возможен выезд общественным транспортом. Города, о которых я сказал, это закрытые города. Наши два автобуса пытались прорваться в Снежное и в Торец. 6 автобусов это было. Но ни один автобус не возвращали, не пускали. В основном они идут в пригородах. И из-за того, что бои в пригородах идут, это нельзя проезжать, потому что это обстреливает на любой движущий транспорт. Воспринимается обеими сторонами как враги. Поэтому наши частные автомобили мотаются периодически, мы как бы окольными путями. Ну, пару раз и на мины попадали, снайперы стреляли. Водитель наш один пропал. Мы эвакуируем автобусами централизованно, в частном порядке выезжают машины, вывозят инвалидов.
При этом, в отличие от ситуации в так называемой Луганской Народной Республике, где фактически запрещен выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, представители так называемой Донецкой Народной Республики не препятствуют выезду мужчин, хотя несколько раз автобусы задерживали на блокпостах, говорит Сергей Косяк.
Автобусы разворачивают блокпостов там, где ведутся боевые действия, потому что туда ехать опасно. Было несколько случаев, когда на блокпостах останавливали автобусы, высаживали мужчин, и они заставляли их копать окопы и таскать мешки. Это, например, в Горловке, на Горловском блокпосте это было. И они работали несколько часов, потом их обратно спускали в автобус, автобусы их ждали и ехали дальше. А были у нас случаи, когда у нас мужчин не пускали в автобусы во время эвакуации. Приходили тоже представители ДНР, и женщин с детьми разрешали садиться в автобусы, а мужчинам говорили, что если вы мужчина молодой, чего вы не воюете на нашей стороне. А если вы уезжаете, то значит вас там призовут мобилизация, что Украина объявлена, то вас мобилизируют в армии, вы придете к нам воевать с оружием, поэтому оставайтесь здесь. Но в основном без проблем выезжают и мужчины, и женщины.
По словам Сергея Косяка, сейчас боевые действия ведутся в основном на окраинах городов. Во вторник представители батальона «Донбасс» заявили, что украинские военные вошли в город Иловайск, который находится примерно в 30 километрах от Донецка. В сообщении также говорится, что сепаратисты применили установки «Град», «Ураган» и бронетехнику. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в бою за освобождение Иловайска погиб один боец украинской армии. Еще четверо получили ранения, в том числе и командир батальона Нацгвардии «Донбасс» Семен Семенченко. По словам Авакова, Семенченко получил осколочные ранения. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Город Константиновка Донецкой области, освобожденный украинской армией от вооруженных сепаратистов месяц назад, принимает беженцев из расположенной в 40 километрах Горловки, где продолжается антитеррористическая операция. Приехавших из зоны боевых действий людей размещают в специальном центре, который расположен в здании бывшей поликлиники. С некоторыми из переселенцев поговорил журналист проекта «Донбасс. Реалии» Алексей Мацука.
Бои летают, у меня муж на работе ходит, вот так руки подняты, они стреляют под ноги, стреляют над головами,
а кто
играются.
Стреляет? Да, наверное. Мы не знаем, кто стреляет, со всех сторон летит.
Со всех сторон, и в ответ на них стреляют.
С чего люди ходят с поднятыми руками?
Потому что играючи, стреляют, снайпера, неизвестно.
Снайпера
откуда,
ДНР, снайпер. Да?
Не знаю, чьи.
Ну, в городе.
В городе. Снайпера стреляют вниз под ноги. Такое ощущение, может
просто
быть, как
играть. Людям, которые идут?
Да, который, он идет по железной дороге, он работает на железной дороге, он идет свою работу выполнять, идет по путям в обход смотреть. И слышит пули над головами, под ногами стреляют. В Никитовке абсолютно ничего, все закрыто. Хлеба нет, света на данный момент нету, воды я не могу так сказать. У меня просто колодец, да. А света нет.
Маме 52 года, бабушке 85 лет. Мама, у нее онкология, она как бы не могла бросить старенькую бабушку. А бабушку мне нетранспортабельно вывезти, нереально. просто. И вот они сейчас там сидят, мы как бы созваниваем редко, потому что связи нет.
В Горловке.
В Горловке, да. Созваниваемся, как бы, они сидят без хлеба. Вот то, что огород есть там, они кушают с огорода, то, что хлеб они достать не могут. Таблетки это тоже очень проблематично. Вот, ну, сосед остался, как бы он привозит там таблетки, пока еще возможно. А что дальше будет? У меня квартира, да, мы брали кредиты, чтобы обменять квартиру. Как бы у меня кредиты остались, а квартира, я не знаю, есть она или нет. Потому что мы позавчера позвонили дедушкам, во дворе разорвался снаряд, и все, оборвалась связь. И мы как бы не знаем, есть нам куда возвращаться, нету нам куда.
Нас стали бомбить 10 дней назад, вот, в Орловке. Бомбили ряды домов мирные совершенно граждане. Мы не видели их, ни ДНРцев, мы никого не видели. И одно, значит, в час дня, 10 дней назад, стали бомбы падать прямо в огород. Мы случайно остались живы. Вот в 15 метрах у нас разорвались эти снаряды. И по нашей улице, где дома разбомблены, где окна вот так взлетали. Первый раз, когда бомба взорвалась, мы были в 15 метрах на улице. Мы только вот вышли вот с подвала, только вышли вот на улицу. Затишье было. Выходим, и этот взрыв, ужасный взрыв, оглушило. Нас волной свалило, мы все лежали. Мы кинулись, что у нас с собой ни документов. И когда эта бомба взорвалась, поднялась земля метров на 100, вот так, деревья, все. Мы подняли голову, смотрим, как это все, как показалось, наш дом горит. А там все документы. Мы тогда не смогли выехать. Вот. А эта бомба разорвалась у нас в конце огорода. И мы побежали сразу забрать документы хотя бы сразу. И мы только подбегаем до калитки, еще один взрыв. Документы выхватили с хаты. Даже не смотрели, что там разорвалось. Дом остался, ну, без окон, безо всего. Но мы опять в подвал. Мы 7 дней жили в подвале. Без еды. Практически с воды. Подвал был сырой. Песок и вода, можно сказать. И мы иногда выходили вот так вот, вылезали. И вот последний раз, когда мы пытались вылезти, у нас отказались с мужем ноги. Практически от сырости, от всего. И до сих пор не могло отойти от простуды. Отказали ноги. Мы стали выползать. Просто выползать с подвала. А был комендантский час. Нельзя было, а это не наш подвал, а соседский. Нам надо было в свой двор зайти. Мы не смогли, мы ползком. Ползком, он меня затащит, а я его подтяну. Мы ползком затянули в комнату. Когда зашли в комнату, вот. Мы, если в подвал мы, если, мы бы до утра уже не дожили. Мы простуженные, парализованные практически были. И вот. И мы тогда решили ночь остаться, хоть бомбили всю ночь. Там не было ДНР, не было никого. Нас бомбили постоянно. И мы ночь пробыли, не стали в подвал залазить. Ночь пробыли как-то там в доме, вот так где-то там в тамбуре просидели. А утром мы решили или же умирать оставаться. Мы бросили все, дом, хозяйство. У нас все. Мы бросили. Мы просто вышли и ушли. Ну, у нас машина своя. И выехали куда только можно в безопасность. Мы ехали. Мы не знали, куда. Мы доехали. И вот первое, что нам вот здесь встретилось, вот сюда мы попали. Мы хотели какую-то комнатку или что-то снять. А денег особо нет. Нам ничего не выплачивают. У нас там ничего не работает. Пенсии. От пенсии до пенсии. А пенсии не было. Денег особо нет. И нам подсказали приехать вот сюда.
С переселенцами из зоны антитеррористической операции в городе Константиновка Донецкой области встретился и поговорил журналист проекта «Донбасс. Реалии» Алексей Мацука. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Одной из главных тем мировых новостей остается ситуация в американском городе Фергюсон, штат Миссури. Американские официальные лица предпринимают чрезвычайные усилия, пытаясь нейтрализовать беспорядки, продолжающиеся здесь уже 10 дней после убийства полицейским невооруженного 18-летнего афроамериканца. Акции протеста жителей города быстро переросли в погромы и еженочные столкновения с полицией. Высшие чины администрации президента США Барак Обамы пытаются разрядить обстановку, заверяя протестующих, что будет проведено тщательнейшее расследование этого инцидента. Сегодня в Фергюсон прибывает министр юстиции США Эрик Холдер, чтобы лично обратиться к жителям города, рассказывает Юрий Жигалкин.
Обстоятельства гибели 18-летнего Майкла Брауна остаются неизвестными. Согласно докладу полицейских, Браун набросился на полицейского, который заинтересовался, почему Браун и его приятель идут по проезжей части улицы. Браун якобы потянулся за оружием полицейского, и тот открыл огонь в целях самозащиты. Но приятель убитого настаивает на том, что ничего подобного не было. Майкл Браун, по его словам, стоял с поднятыми руками, когда полицейский начал стрельбу. В результате вскрытия патологоанатомы насчитали в теле погибшего 6 входных пулевых отверстий. Поначалу полиция Фергюсона отказалась идентифицировать полицейского, ссылаясь на то, что в его адрес прозвучало немало серьезных угроз. Однако вскоре была вынуждена обнародовать имя. Вслед за появлением информации о том, что полицейский белый, сравнительно мирные протесты обернулись ежевечерними столкновениями протестующих с полицией, грабежом магазинов. К концу первой недели протестов по полицейским, как заявляют представители правоохранительных органов, была открыта стрельба из толпы протестующих. Протесты быстро обрели расовый подтекст. 70 с лишним процентов жителей города Фергюсон – афроамериканцы. 90 с лишним процентов полицейских – белые. Появившиеся в первые же часы протестов на улицах города бронированные автомобили армейского образца, полицейские с автоматами наперевес, которые применяли слезоточивый газ, все это лишь спровоцировало более резкое негодование и более масштабные демонстрации. Губернатор Миссури вскоре переложил ответственность за наведение порядка в городе на полицию штата, ввел в Фергюсон подразделение Национальной гвардии и даже объявил комендантский час, который не стал препятствием для ожесточенных столкновений протестующих с полицией в прошедшие выходные. В отличие от местных властей, сделавших ставку на демонстрацию силы в качестве главного средства нейтрализации беспорядков, Вашингтон поставил на силу убеждения. Президент Обама дважды выступил с призывом к протестующим не прибегать к насилию и с гарантиями проведения тщательнейшего расследования этого инцидента. Согласно данным газеты «Вашингтон-Пост», люди из ближайшего окружения президента, министр юстиции Эрик Холдер и специальный советник президента Валери Джаред провели встречи с несколькими сотнями афроамериканских активистов, руководителей общественных организаций, правозащитных групп, призывая их сделать все возможное, чтобы усмирить страсти, заверяя, что расследование будет доскональным, правосудие восторжествует. Это именно то, что требует семья убитого Майкла Брауна. Одна из самых серьезных проблем заключается в том, что жители Фергюсона испытывают серьезнейшее недоверие к властям своего города и штата, говорит адвокат семьи Брауна Бенджамин Крамп. Поэтому я надеюсь, что причастность к расследованию этого дела федерального правительства, обещание честного, открытого расследования, придаст им уверенность в том, что местным властям не удастся спустить расследование на тормозах. Именно это является поводом для беспокойства большинства протестующих. Нередки случаи, когда жертвой полицейских становится молодежь, принадлежащая к этническим меньшинствам. Но нет уверенности в том, что расследование этих эпизодов было объективным и виновные понесли наказание. История гибели Майкла Брауна вызывает такие бурные эмоции еще и потому, что убийство произошло при свете дня на глазах многих очевидцев. Министр юстиции США бросил небывалые силы на расследование этого инцидента. По его словам, в Фергюсоне работают 40 сотрудников ФБР, собирающих показания сотен очевидцев. Федеральные судебно-медицинские эксперты провели вскрытие тела Майкла Брауна с тем, чтобы убедиться в обоснованности заключений местных экспертов, которые, согласно законам, провели первоначальную аутопсию. Еще одно вскрытие было проведено независимым патологоанатомом, нанятым семьей Брауна. Однако формально расследование дела ведется местной прокуратурой. В среду первоначальные результаты этого расследования будут представлены большому жюри присяжных, которое примет решение о том, дают ли эти данные достаточно оснований для привлечения полицейского к суду за убийство 18-летнего афроамериканца. Это решение, скорее всего, не будет легким, потому что, по данным некоторых американских газет, есть свидетели, которые утверждают, что Майкл Браун действительно вел себя угрожающе по отношению к полицейскому. В случае решения местного большого жюри не привлекать полицейского к суду, он может стать объектом преследования со стороны федеральной прокуратуры, если она придет к выводу о том, что в этом деле есть признаки нарушения полицейским гражданских прав убитого. Но а пока некоторые наблюдатели задаются тревожным вопросом, что может произойти, если присяжные откажутся привлечь полицейского к суду.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Российские новости. Российские правозащитники утверждают, что на днях в Шалинском районе Чечни силовики ночью организовали массовый допрос местных жителей. Всего было допрошено около 1000 человек, включая несовершеннолетних детей, заявил председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Что же стало причиной? Орлов утверждает, что целью бесед чеченских милиционеров с жителями Шали и окрестных сел стала потеря потеря главой Чечни Рамзаном Кадыровым своего мобильного телефона в этом районе во время участия в этнографическом празднике. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов опроверг эту информацию и назвал ее чепухой. Орлов говорит, что история с массовыми допросами показывает тоталитарный характер выстроенной в Чечне политической системы. С Олегом Орловым побеседовала моя коллега Елена Поляковская.
Большое количество людей было опрошено на предмет что-нибудь известного им о потерянном и найденном кем-то, каком-то предмете. Видели ли они или их соседи, или их кто-то еще родные, присутствующие на празднике фольклорном, как кто-то находил какой-либо предмет. На самом деле это действительно осуществлялись поиски пропавшего мобильного телефона Рамзана Кадырова. Дело в том, что само по себе это событие, ну, мне даже вызывает удивление, что оно вызвало такой большой интерес. Но ничего особенного в этом событии нет, оно скорее такое смешное, чем страшное, потому что страшного в Чечне больше, чем достаточно. И по сравнению с тем, что тут произошло, казалось бы, более страшные, более важные вещи, но они как-то не вызывают интереса особенного у журналистов, и вдруг такая вещь вызвала большой интерес. Ну, конечно, я понимаю, что такая, казалось бы, на грани смешного вещь, она просто очень ярко показывает работу тоталитарной структуры, которая создана в Чечне. Ну, они действуют так, как действуют в тоталитарном государстве. Ну, собственно говоря, что там происходило? 16 числа происходил фольклорный праздник под селом Герменчук. Ну, может только порадоваться тому, что такой большой праздник, на котором там более 1000 человек приехало из разных районов. Часть из них, по крайней мере, свозили, организовано под эгидой местных районных администраций. И этот праздник был посвящен открытию этнографического комплекса, якобы существующего села Шириюр. И там реальные молодожены справили свою свадьбу. Все это делалось по указанию Рамзана Кадырова, более того, он был на этом празднике и подарил там молодоженам 1 000 000 рублей. Вот, все замечательно, все хорошо, и все были довольны, было тихо и спокойно, но вот стало известно, даже об этом объявлялось во время праздника, что вот главы Чечни исчез телефон. Если кто-то найдет, пожалуйста, немедленно верните. Но никто не нашел, ну, пропал и пропал. А потом... И вот это началось действие уже после конца этого праздника, когда главам района, тех людей, которых присутствовали на празднике, звонили из МВД, сотрудники МВД, значит, выдергивали людей из постели, из домов ночью, сотрудники районов списки людей, которых они привозили на этот фольклорный праздник, передавали сотрудникам МВД, и все вместе опрашивали этих людей. Такая, я бы сказал, мини-паника, такое какое-то очень странное мероприятие ночное по поиску того, кто что-то знает о пропавшем телефоне.
А удалось ли найти сам телефон в результате вот этих опросов людей?
Значит, я не знаю, был найден этот телефон, не был найден телефон. Более того, я думаю, что сам лично Рамзан Кадыров к этому мероприятию по поиску его телефона вообще-то, наверное, не имеет никакого отношения. Я думаю, что никаких приказов он не давал. Ну, просто вот был потерян у него телефон, а дальше аппарат, созданный под личную абсолютную власть одного человека, вот начал действовать так, как он умеет действовать, не считаясь ночью, еще с чем-то, с уважением к людям. Вот он начал действовать так, как действует тоталитарный аппарат. Вот еще, собственно говоря, ничего особенного в этом. Вот, на мой взгляд, нет, просто такой еще лишняя черта к нынешней жизни Чеченской Республики.
Ну, вообще, история с потерей телефона, она достаточно обычная. В этом телефоне было что-то важное?
Да нет. Ну, во-первых, я не знаю ничего, что было в этом телефоне. Можно подозревать самое разное. Не исключаю, что, может быть, в этом телефоне и было что-то важное.
Как отнеслись к этой ситуации люди, которых опрашивали? Все-таки их вызывали в ночное время?
Насколько я понимаю, люди, в общем, были некоторые шокированы. Хотя, с другой стороны, ничего сверхнеобычного для нынешней Чечни, ну, в этом нету. Я думаю, даже громко, что я сказал, шокировано. Конечно, вряд ли удовольствие проявлял этот человек, которого, значит, ночью куда-то там доставляют, и он должен давать какие-то объяснения. Но, с другой стороны, повторяю, в общем, такого, чтобы это расценивалось как нечто небывалое. Нет, еще раз подчеркиваю, в данном случае вопроса лично, вот конкретно, самому главе Чечни нету, потому что я не думаю, что он приказывал все это делать. Ни в малейшей степени у меня таких оснований думать нет.
С Олегом Орловым об истории с Рамзаном Кадыровым, его потерянным телефоном и массовыми допросами в связи с этим жителей Шалинского района Чечни беседовала Елена Поляковская. И еще о российских новостях. Советская практика высылки из страны неугодных вернулась в жизнь. Именно такими словами комментируют правозащитники постановления суда в Санкт-Петербурге, который накануне признал законным решение Управления Федеральной миграционной службы аннулировать вид на жительство правозащитницы американской гражданки Дженнифер Гаспар. В России Гаспар живет уже 10 лет и является экспертом по деятельности некоммерческих организаций. Ее муж – адвокат из Санкт-Петербурга Иван Павлов. У них есть 5-летняя дочь, которая теперь на какое-то время останется без матери. Подробности этой истории в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Дженнифер Гаспар, жена известного петербургского адвоката Ивана Павлова и мать их 5-летней дочери, не согласилась с решением УФМС аннулировать свой вид на жительство в России и оспорила это решение в суде. Но судья Мотова встала на защиту УФМС, тем самым фактически разлучая семью Гаспар и Павлова. Адвокат Иван Павлов обнаружил в своем почтовом ящике письмо, в котором содержалось решение УФМС об аннулировании вида на жительство своей жены Дженнифер Гаспар 5 августа. Из письма за подписью главы Управления миграционной службы по Петербургу и Ленобласти Елены Дунаевой явствовало, что оно шло к адресату 2 недели. Решение УФМС вынесло еще 21 июля. Позже Елена Дунаева прокомментировала, что основанием для такого решения стали некие документы и письма из ФСБ, где говорилось, что Дженнифер Гаспар выступает за насильственное изменение основ конституционного строя России, иными действиями создает угрозу государственной безопасности. Ей 10 лет живущей в России, занимающейся экспертной работой в области НКО, предлагалось покинуть страну в 15-дневный срок. Ее интересы защищает адвокат Сергей Голубок, который считает решение Фрунзенского суда абсурдным.
Ситуация довольно простая. Человеку аннулируют вид на жительство, предъявляет очень серьезные претензии, угрозы безопасности страны. При этом миграционная служба, принявшая решение об аннулировании вида на жительство, говорит, что информация поступила из ФСБ. А суд отказывается ФСБ привлечь к участию в деле и требовать из него какие-либо материалы. К ФСБ нет никаких претензий, потому что не ФСБ принимало решение об аннулировании вида на жительство, а миграционная служба, принявшая это решение, ссылается на ФСБ. Ну и в итоге получается, что доказательств никаких угрозы безопасности нет, а суд соглашается с тем, что решение принято законно. Это парадоксальная ситуация, означающая, что, в общем-то, любого иностранца можно просто на основании голословных утверждений ФСБ об угрозе безопасности из страны выслать. Парадокс в том, что мы не знаем, в чем претензии Дженнифер. И фактически не знаем, против чего защищаться. Это абсурдно. Важный фактор – это единство семьи, которое разрушено. Супруг и дочь Дженнифер – российские граждане. Это разрушение, помимо того, что это высылка иностранца безосновательная, это еще разрушение российской семьи.
По вашему мнению, есть ли надежда у Дженнифер Гаспар отстоять свое право жить со своей семьей в России?
Решение принималось ФСБ. ФСБ и будет решать.
Единственное, за что можно быть благодарным суду, это за его быстроту, говорит адвокат Иван Павлов.
Мы все-таки обращались и, кстати, платили госпошлину 200 рублей за то, чтобы разобраться в деле. Так вот, к сожалению, разбирательство не получилось. Суд просто дистанцировался от какого-либо исследования фактических обстоятельств дела и просто принял на веру мнение не участвующего в деле органа власти, ФСБ. ФМС всячески тоже дистанцируется, но говорит, оформители, мы только оформляем решение. Мнение высказывает орган безопасности, ну вот, а суд его засиливает. Получается, все оформители, а главного игрока эти оформители прикрывают всячески и не дают ему проявиться и каким-либо образом это мнение свое обосновать и доказать. Ведь речь идет не просто, так сказать, о том, чтобы кто-то принял решение, где мне можно жить, где нельзя. Речь еще идет и о защите чести и достоинства семьи. И такие решения, если кто-то принимает, они должны отвечать за свои слова, они должны как бы их попытаться хотя бы обосновать. Но, к сожалению, суд не дал нам возможности, всячески прикрывая принявший это решение орган власти, не дал нам хоть что-то проливающее свет на поводы и основания для принятия этого решения.
По словам Ивана Павлова, причина решения ФСБ о высылке Дженнифер Гаспар остается загадкой, хотя некоторые соображения на этот счет имеются.
Есть подозрение, что в этом деле слишком много обстоятельств таких негативных с точки зрения некоторых представителей. Во-первых, гражданка Соединенных Штатов. Очень удобный случай. У кого-то вероятного партнера. Я имею в виду Соединенные Штаты. А затем, конечно, моя супруга являлась консультантом для некоммерческих организаций. Она эксперт в области организационного развития, помогала развиваться некоммерческим организациям в Санкт-Петербурге, да и вообще в России. Не только правозащитным организациям, она помогала Государственному Эрмитажу находить деньги для того, чтобы проводить выставки для отдела современного искусства. Еще обстоятельства, конечно, это я сам адвокат, который достаточно часто пересекался с органами безопасности различного рода процесс. Может быть, вот этот набор позволил кому-то попробовать решить эту проблему одним ударом.
Действительно, Иван Павлов хорошо известен в России. Он участвовал во многих резонансных процессах спецслужбами. Представлял интересы Александра Никитина, обвиненного в государственной измене за подготовку доклада об экологических проблемах на Северном флоте и оправданного Верховным судом. Защищал журналиста Григория Пасько, обвиненного ФСБ в шпионаже и государственной измене, но в итоге выигравшего процесс. Участвовал в деле историка Михаила Супруна по уголовному делу, возбужденному в связи со сбором информации о репрессиях в Советском Союзе. Именно благодаря Ивану Павлову было прекращено дело против петербургского физико-теоретика профессора военмеха Игоря Баранова, которого петербургская УФСБ пыталась обвинить в попытке провоза через границу материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения на основе текста доклада для выступления на научной конференции в США. А 7 августа начался судебный процесс в отношении Института развития свободы информации, возглавляемого Иваном Павловым. Прокуратура вынуждает институт зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сочтя, что Павлов занимается политической деятельностью, поскольку в 2013 году участвовал во встрече представителей НКО с Бараком Обамой в Петербурге во время саммита G20 и освещал эту встречу на своих страницах в интернете. По словам Сергея Голубка, решение Фрунзенского районного суда будет обжаловано.
У нас в городском суде будет два материала. Первое – это жалоба на определение судьи об отказе в обеспечительных мерах. Второе, это будет жалоба на само решение, которое сегодня состоялось. Может быть, мы какие-то еще действия предпримем.
А пока адвокат Иван Павлов принял решение покинуть Россию в связи с тем, что к нему стали поступать угрозы, и он считает необходимым обеспечить безопасность своей жены и маленькой дочери. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В последнее время большая, а иногда и большая часть материалов многих информационных и не только программ Радио Свобода, да и других средств массовой информации, работающих в России, посвящена или связана с событиями на Украине. На задний план вольно или невольно ушли многие российские темы. Кто и как формирует политическую повестку дня для России? Владимир Путин, мировая закулиса, внешние обстоятельства. Кому выгоден тот факт, что российско-украинский конфликт доминирует в информационном пространстве? Мой коллега Андрей Шарый задал эти вопросы политическому эксперту, профессору Высшей школы экономики Николаю Петрову.
Украинская повестка дня сейчас давлеет над политической сценой России. Какие-то другие темы могут еще выходить на поверхность? Или обречена Россия жить вот в этой информационно-политической среде?
Эта информационно-политическая среда не сама собой сложилась. Она очень хорошо и централизованно дирижируется, и поэтому в любой момент она может измениться. То есть пока власти это удобно, а это удобно не только потому, что фокусируют внимание не на проблемах внутренних, не на тех сложностях, с которыми страна в том числе и добровольно по своему выбору сейчас, вводя санкции и испытывая санкции, сталкивается, а какая-то такая немножечко сторонняя вещь, которая удобна не только тем, что в ее тени пропадает все остальное, но она удобна и тем, что под этим соусом, под ее предлогом можно делать и какие-то шаги внутриполитические. И в конечном счете ведь сами события способствовали тому, что та проблема, с которой сталкивалась власть, а именно не повышение и даже скорее снижение легитимности, несмотря на выборы демократической легитимности, она отчасти решена, но та легитимность, которую власть получила сейчас, легитимность военного вождя. И для того, чтобы ее поддерживать, власти нужно будет все время что-то бросать в топку.
Есть ресурс?
Я думаю, что ресурс-то есть, но если еще год назад, до резкой конфронтации с Западом, можно было считать, что финансовых ресурсов достаточно для того, чтобы режим, ничего принципиально не меняя, мог бы рассчитывать еще на несколько лет спокойной жизни, то сейчас политическое время идет очень быстро, и власть сама попала в некоторую ловушку, потому что поддерживать или, по крайней мере, не давать резко снижаться легитимности военно-политической можно только либо демонстрируя какие-то победы, что сейчас уже после Крыма практически невозможно, либо показывая пальцем и репрессируя тех, кого называют пятой колонной, либо вообще очень сильно укрепляя репрессивную машину, которая позволит даже при снижении легитимности сохранять власть.
В какой степени вообще правитель отдельно взятый может дирижировать политической повесткой дня? И хорошо ли это удается Путину?
Ну, я думаю, что было бы неправильно считать, что мы имеем дело с единоличной абсолютной властью Путина. Да? Мне кажется, что Путин играет роль председателя совета директоров и играет роль главного исполнительного директора в корпорации, где есть целый ряд очень серьезных и значительных акционеров, и правильнее было бы говорить о таком путинском олигархическом режиме. В этом смысле Путин не волен делать то, что с точки зрения основных акционеров, в том числе и тех, кто, может быть, обладает правом вето, противоречит их собственным интересам и интересам корпорации в целом. Ловушка для страны заключается во многом в том, что группа вот этих главных олигархов – это люди с очень однородными характеристиками, и по бэкграунду они все в основном пришли из спецслужб, и по возрасту, и, к сожалению, мне кажется, что это очень однородная совокупность людей, которые вполне в угоду политическим целям, а они, понятно, это сохранение монополии на власть, вполне могут пойти на экономические потери как личные, так и тем более для страны.
Означает ли это, что они формируют самостоятельно повестку дня, или они реагируют на какие-то события во внешнем мире и выстраивают свою стратегию, исходя из этого?
Я думаю, и то, и другое, но мне кажется, что генеральная повестка, то есть конфронтация с Западом, она вытекает из логики развития режима, и ее реализация была ускорена украинскими событиями, но не вызвана украинскими событиями. В этом смысле могло получиться иначе, могло получиться не так быстро, могло получиться без Крыма. Но в целом, мне кажется, то, что мы видим, это естественное и рациональное стремление тех людей, у которых в руках монополия на экономическую и политическую власть, сохранять эту монополию, пусть даже ценой сокращения экономического роста, стагнации или даже рецессии. В этом смысле вот эта генеральная повестка дня, она задана логикой развития режима.
Если так, то получается, что вот эта концепция военного вождя, которая сейчас реализуется, это последняя карта режима?
Она может рассматриваться как последняя в такой сиюминутной перспективе, да, но справедливо считать, что, вообще говоря, ситуация в мире во всем достаточно нестабильна. В этом смысле, мне кажется, расчет делается на то, что нужно делать шаги, скорее тактические, связанные с сохранением власти сегодня, а завтра наступит новый день и станет понятно, как меняется ситуация. То есть длинные инвестиции, соответственно, стратегическое планирование, они в нынешней такой турбулентной не только в России, но и во всем мире ситуации воспринимаются властью как нерациональной.
У власти, может быть, есть для этого основания? Есть две политологические школы, и я говорил со многими вашими коллегами уже на эту тему. Кто-то упрекает Путина в том, что он лишен вообще, или его группа у власти лишен дара стратегического планирования. Говорят, что вот от балды принимаются все решения на основе сиюминутных импульсов. С другой стороны, эта группировка у власти уже полтора десятка лет, хотя никакой стратегии не просматривается, тем не менее она прочно удерживает эту власть, и за 15 лет смогла сделать довольно много в своих интересах.
Я соглашусь скорее со второй школой, и мне кажется, сам факт того, что режим достаточно успешно и сейчас, может быть, внешне даже успешнее, чем какое-то время назад, функционирует, уже это означает, что было бы неправильно обвинять его руководство в отсутствии какого-то генерального плана. Другое дело, что этот генеральный план – это не детальная программа, не 500 дней, в которой расписано, что делать каждый следующий день, а это некое общее стратегическое направление. Конечно, во многом власть действует реактивно, действует по ситуации, и проблема сейчас, мне кажется, заключается в том, что сама ситуация такова, что действовать реактивно сейчас может быть более рационально, чем будучи движимым каким-то большим генеральным планом, который был разработан тогда, когда ситуация была существенно отличной.
Получается, что если отстраниться от идеологических характеристик этой власти, плоха она или хороша, говорить только в терминах такой абстрактной вегетарианской политологии, не так уж они в Кремле и плохи, понимают, что делают. Так ли это, или все это в любом случае обернется коллапсом из системы и России?
К сожалению, у меня довольно пессимистический взгляд на вещи, и тот факт, что власть сейчас выглядит довольно успешной, не отменяет, мне кажется, того, что стратегически она ведет себя, а вместе с собой и всю страну, в тупик. В системе нет блока воспроизводства элиты, да, и то руководство, о котором мы говорим, это ровесники Путина, которым только он может доверять, это люди, с которыми он работает 20-30 лет, и люди, которым сейчас уже 60-65 лет. У системы такого рода есть логический конец, и он существенно ближе, чем это было во времена Брежнева, потому что тогда работали институты, и тогда Брежневу важно было быть физически живым, и все. В системе, когда многие вещи решаются ад-хок, когда власть ручным образом управляет страной, важно не просто иметь живого лидера, а важно иметь лидера, который в состоянии в ежедневном режиме решать все новые и новые задачи. Вот мне кажется, что сейчас мы и система столкнулись с тем, что управленческая эффективность власти уменьшается, а проблемы, с которыми власть сталкивается, и скорость, с которой необходимо принимать решения, возрастает.
С политическим экспертом, профессором Высшей школы экономики Николаем Петровым беседовал Андрей Шарый. А в завершении программы «Время свободы» сюжет о начинающемся сегодня фестивале, который, на первый взгляд, далек от политики, но на самом деле не состоялся бы в его нынешнем виде, если бы не события, если бы не произошедшая аннексия Крыма России. Сегодня в Грузии, в курортном местечке Анаклия, на побережье Черного моря, открывается 10-дневный фестиваль электронной музыки «Казантип», на который, как ожидают организаторы, приедут десятки тысяч человек. Все предыдущие годы этот фестиваль устраивался в Крыму на одноименном своему названию мысе Казантип, но после аннексии Крыма организаторы решили перенести его в другое место. Грузинские власти благосклонно отнеслись к фестивалю и создали все условия для его успешного проведения, рассчитывая на развитие курорта Анаклия. Однако Грузинская православная церковь выступила решительно против Казантипа, обвинив организаторов фестиваля, цитата, в насаждении разврата и наркомании. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Уже несколько дней в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми прибывают чартерные рейсы из стран бывшего СССР с молодыми людьми, желающими участвовать в традиционном фестивале электронной музыки «Казантип». Как известно, фестиваль раньше проводили в Крыму, но после известных событий организаторы решили обратиться к властям Грузии с просьбой выделить для фестиваля территорию в Анаклия на Черноморском побережье у самой границы с Абхазией. Усилиями Михаила Саакашвили Анаклия превратилась в один из самых престижных курортов Грузии. Естественно, бывший президент рассчитывал тем самым дать стимул развитию всего региона Самегрелу, граничащего с Абхазией, и привлечь в том числе абхазскую молодежь. Именно поэтому в Анаклии часто проводились разного рода молодежные мероприятия. Правда, не такого масштаба, как Казантип. Новые власти Грузии, прекрасно понимая значение Анаклия для всего региона, с радостью согласились на предложение устроить там большой фестиваль электронной музыки. Особенно активно над этим работал бывший руководитель агентства по туризму Министерства экономического развития Георгий Сигуа. Он и президент Республики Казантип Никита Маршунок достигли соответствующей договоренности уже весной, и региональные власти приступили к работам по улучшению инфраструктуры. В Анаклия никогда не приезжало столько гостей. Реакция местных жителей была однозначно положительной. Они открыто выражали радость наплывом гостей, рассчитывая на большие доходы. Многие взяли кредит в банке, чтобы благоустроить свои дома и даже дворы, с расчетом сдать в аренду комнаты и территорию для установки палаток. Но совершенно по-другому происходящее восприняли в грузинской православной церкви. В ходе проповедей церковные иерархи призывали паству не только не участвовать в мероприятии, но активно выступить против насаждения разврата. Журналистка Нана Девдаряни заявила Радио Свобода, что возмущение верующих, по ее мнению, оправдано, поскольку фестиваль с неоднозначной репутацией проводится в дни тяжелого поста.
Наверное, для европейского слушателя это сложно будет понять, потому что пост западной церкви не соблюдают уже очень давно. Но с 14 по 28 августа это пост в честь Святой Богородицы. Ну и, конечно, реакция понятна, потому что это пост – это воздержание, это не просто отказ от мясного и такой пищи, это еще и воздержание. Вот. Причем электронное, ну, я знаю, что был такой фестиваль электронной музыки в Вудсток, например. Ну и там, кстати, в Соединенных Штатах не все были в восторге от того, что там происходило. Не нужно представлять так, что это только в Грузии такая реакция. Там тоже люди возмущались для того, что это было неприемлемо, особенно, так сказать, распущенность в сексуальном плане и свободное обращение с наркотиками. Ну, не знаю, обещают вроде бы организаторы, что ничего этого не будут. Посмотрим. По крайней мере, возмущение совершенно, мне совершенно понятно. Одни люди этого оставляются, другие возмущаются. По-моему, ничего в этом странного нет.
Считает Нана Девдаряни. С учетом непререкаемого авторитета церкви и ее предводителя, католикоса-патриарха Ильи II, неудивительно, что протесты с общим слоганом «Не дадим превратить Анаклия в Содом и Гоморру» вылились в серьезные эксцессы на границе республики Казантип. Сотни полицейских едва сумели сдержать огромную толпу, которая под предводительством батюшек местных церквей пыталась прорваться в село Ганмухури, где шли работы по строительству сцены и подготовке аппаратуры. Правда, центральные власти приняли все меры предосторожности. В Анаклии мобилизованы тысячи полицейских, и людей пропускают на территорию республики Казантип только после тщательной проверки, в том числе металлодетекторами. Все последние дни в церквях идут молебны за искупление грехов участников фестиваля и во спасение Грузии от Божьего гнева. Некоторые церковники предупреждают о землетрясениях и потопе в качестве кары, в результате чего Анаклия и все Самегрелу покроют море, как Содом и Гоморру. Ректор университета Ильи Гигитевзадзе сказал в беседе со мной, что реакция церкви свидетельствует об уменьшении ее реальной власти в стране.
Знаете, церковь сейчас теряет влияние, и это видно, и при том церковь теряет влияние, как бы у церкви есть символическая власть. Символическая власть – это очень, как бы, очень такой большой, объемный феномен, но когда символическую власть начинают капитализировать, она уменьшается. Вот они из церкви во время последних выборов, она начала капитализировать свою власть, и оказалось, что она гораздо меньше, чем символическая власть.
Уверен Гигитевзадзе. Тем не менее, власти не могли не реагировать на протест церкви. Министр экономики демонстративно отправил в отставку руководителя агентства по туризму Георгия Сигуа, но запрещать Казантип не стали. Есть надежда, что веселый молодежный праздник все-таки состоится. Президент республики Казантип Никита Маршунок публично обещал, что о наркотиках в ходе фестиваля не может быть и речи. Что касается всего остального, господин Маршунок посоветовал протестующим не выступать против любви, поскольку все они также появились на свет благодаря сексу. Это была цитата. Входной билет в республику Казантип стоит около $200. Грузинская молодежь активно участвует в мероприятии. По крайней мере, такой активности в направлении Анаклия никогда не было. Организаторы обещают, что фестиваль пройдет на высшем уровне, а Анаклия превратится в один из самых популярных курортов на Черноморском побережье. Георгий Кубаладзе, для Радио Свобода, Тбилиси.
На этой истории мы завершаем информационную программу «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по московскому времени слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. А я, Марк Крутов, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».